Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение избранных мест из народной монархии Ивана Лукьяновича Солоневича. И сейчас начинаем чтение главы, которая называется «Монархия в России и февральская революция 1917 года». Нужно сказать, что монархическая власть в России, начиная со смерти Петра I и кончая свержением Николая II, находилась в чрезвычайно неустойчивом положении. Престол после Петра I оказался в распоряжении гвардейской казармы. И начиная от Алексея Петровича, через убийство Павла Петровича, восстание декабристов, убийство Александра II и свержение с престола Николая II, русская знать пыталась остановить развитие российской монархии в сторону демократического самодержавия. Февральский переворот 1917 года был результатом дворцового заговора, технически оформленного русским генералитетом. Ни народ, ни большевики не только не готовили февральской революции, но даже о приближении ее не имели ни малейшего понятия. Дворцовый переворот перерос в революцию только тогда, когда выяснилось полное отсутствие у знати и генералитета опорных точек и авторитета в народных массах. Люди, организовавшие этот переворот, считали, что они светят собственным светом. Но это был только отраженный свет монархии. Монархия потухла. Потухли и они. Временное правительство отменило в стране высшую меру наказания – смертную казнь. Николаю II сообщили, что Керенский пошел на это с целью предотвратить требование смертной казни царю, ибо чрезвычайная следственная комиссия по его же прежде данному указанию уже полным ходом собирала компромат на царский режим. Интересно знать реакцию императора на это сообщение. Услышав об отмене в стране смертной казни и о том, что это было сделано ради него, государь воскликнул: «Это ошибка! Уничтожение казни подорвет дисциплину. Если это он делает для того, чтобы избавить меня от опасности, передайте ему, что я готов пожертвовать жизнью для блага России». Чрезвычайная следственная комиссия, перелопатив гору информации, никакого компромата так и не нашла. Результат ее работы получился прямо противоположным ожидаемому. Даже люди, предубежденно относившиеся к царскому режиму, познакомившись с царем поближе, круто изменили свое мнение. Так, например, член чрезвычайной следственной комиссии Руднев, командированный в эту комиссию по личному распоряжению Керенского, в своей записке, озаглавленной «Правда о царской семье и темных силах», писал, далее цитата: «Я приступил к исполнению моей задачи с невольным предубеждением, вследствие читанных мною отдельных брошюрок, газетных заметок и слухов, циркулировавших в обществе. Но тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убедиться, насколько все эти слухи и газетные сообщения были далеки от истины. Я просмотрел все архивы дворцов, личную переписку государя, и могу сказать, император чист, как кристалл». Другой член чрезвычайной следственной комиссии на вопрос, почему не обнародуется царская переписка, ответил: «Если мы ее опубликуем, то народ будет поклоняться им, как святым». Многие люди, лично общавшиеся с государем-императором Николаем II, впоследствии уже всю жизнь не могли забыть его удивительно простого и доброго взгляда. Говорят, глаза – зеркало души. В отношении последнего русского царя это воистину так. Государь-император Николай II имел чрезвычайно щедрую и отзывчивую душу. 4 миллиона царских денег, находившиеся со времени правления императора Александра II в Лондонском банке, его царственный внук истратил на содержание госпиталей и других благотворительных учреждений. Царица в этом отношении была под стать царю. С началом Первой мировой войны она с 2 старшими великими княжнами, 19-летней Ольгой и 17-летней Татьяной, заканчивают курсы сестер милосердия и приходят в царскосельский военный госпиталь. Фрейлина государыни Анна Вырубова, учившаяся на медкурсах и трудившаяся в этом госпитале вместе с ними, впоследствии вспоминала. Далее цитата: «Я видела императрицу всея Руси, стоявшую у операционного стола, со шприцом, наполненным эфиром, подающую инструменты хирургу, помогающую при самых страшных операциях, принимающую из рук хирурга ампутированные ноги и руки, снимавшую солдат завшивленную одежду, вдыхающую все зловоние и созерцающую весь ужас лазарета во время войны». Конец цитаты. Много ли вы знаете таких верховных правителей, жены и дочки которых не погнушались бы таким физически и морально тяжелым трудом, стали бы обременять свои руки грязным окровавленным тряпьем, а души – лицезрением страшной человеческой боли? По поводу подрыва дисциплины упражнением в стране смертной казни Николай II высказался в точку. Дисциплины в стране при временном правительстве не стало никакой. Развал армии пошел полным ходом. Революционные события стали развиваться с нарастающей быстротой. Жильяр в своих воспоминаниях пишет. Далее цитаты. Император с тревогой следил за развертывавшимися в России событиями. Он видел, что страна стремительно идет к своей гибели. Был миг, когда у него промелькнул снова луч надежды. Это в то время, когда генерал Корнилов предложил Керенскому идти на Петроград, чтобы положить конец большевистской агитации, становившейся со дня на день все более угрожающей. Безмерна была печаль царя, когда Временное правительство отклонило и эту последнюю попытку к спасению Родины. Он прекрасно понимал, что это было единственное еще средство избежать неминуемой катастрофы. «Тогда я в первый раз услышал от государя раскаяние в своем отречении». Конец цитаты. Большевики даже не захватывали власть. Захватывать власть было не у кого. В октябре 1917 года в России не было никакого властного правительства. Власть валялась на панели. Большевики ее просто подняли с уличной мостовой. Так она и оказалась в их руках. А уж оказавшись, снова стала властью. Не бывало репрессивной для России. Советская власть, в отличие от Временного правительства, со смертными казнями не постеснялась. В дневнике царя о большевистском перевороте написано: «Тошно читать описания в газетах того, что произошло 2 недели тому назад в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени». Конец цитаты. Рабочий Бабарыкин, бывший в то время начальником охраны, представленный к царской семье временным правительством, вспоминал о том, что в первый момент, когда царю сообщили о взятии власти большевиками, тот не сдержался, стукнул кулаком по столу и в сердцах сказал: «Мы от Рюриковичей собирали по крохам русскую культуру, чтобы Керенский отдал ее на съедение жидам. Дурак я отрекся от престола». Жиды, конечно, понимали, что сулит им возвращение к русской власти русского императора. Режим охраны и содержания царственных узников все более ужесточается. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге царь с семьей и близкими слугами были убиты. Это убийство не было, конечно, обыкновенным преступлением. Это убийство не зря называют убийством 20 века и считают исторической катастрофой. Это было не просто убийство невинных людей. Среди этих людей был один человек, являвшийся не просто человеком, а священной особой, помазанником Божиим. Убийцы Николая Александровича Романова убивали не просто хорошего человека, прекрасного семьянина и доброго христианина, и уж, конечно, не бывшего царя. Бывшим царь стать не способен, даже если он сам этого очень сильно захочет. Царь становится царем после таинства помазания на царство. А это таинство, как и прочие церковные таинства, необратимо. Как невозможно уже крещенного человека раскрестить, столь же невозможно царя расцарить. Все это прекрасно понимали и убийцы, оставившие на стене расстрельной комнаты каббалистическое начертание. Здесь, по приказанию сатанинских сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются народы. Таким образом, убивая царя, сатанисты бросали открытый вызов небу. посягая на жизнь помазанника Божия, они шли на прямое попрание Слова Божьего: «Не прикасайтесь помазанным моим». А русский народ на все это спокойно и равнодушно смотрел. Через неделю после убийства, 23 июля 1918 года, информация об этом, обильно разбавленная демагогией о царстве справедливости, свободы и правосудия, под авторством некоего Сафарова, статья о заглавленной казни Николая Кровавого, дается в газете «Уральский рабочий». Урал информацию принял, проглотил и не отреагировал никак. Тогда, осмелев, советская власть оповещает об этом всю страну. Мальчишки-газетчики кричат о казни Николая Кровавого во всех русских городах, на каждом углу. И страна тоже никак не реагирует. Все спокойно. Сбылось пророчество Тютчева. О, эти толки роковые, преступный лепет и шальной всех выродков земли родной, да не услышит их Россия, и отповедью да не грянет тот страшный клич, что в старину везде измена, царь в плену, и Русь спасать его не встанет. И Русь спасать его не встала. Русь, к сожалению, большинством своего народонаселения и до ныне взирает на происшедшее равнодушно. Глубокая правда звучит в словах уже другого поэта. Гремит гроза над всей Россией, одна гроза над всей страной. Нечеловеческие силы ведут на казнь царя с семьей. Кругом предательства, обман и льстивой лжи цветные сети. И нищего пустой карман, и неухоженные дети. Ну что молчишь, народ родной, народ, предавший и убивший, и ставший дикою толпой, и молодежь свою растливший. Молчишь сейчас, молчал тогда, когда убили и предали. Но не пойму я никогда, зачем так слепо все молчали. Глеб Горбовский. А очень многие и до ныне молчат. Только общенародное прозрение и пробуждение от спячки равнодушия может изменить как-то существенным образом в лучшую сторону нашу участь. Без этого нам ничего светлого впереди не светит. Не ругать жидов, а увидеть свой грех и раскаяться в нем. Вот что надо. Жиды страдают за свои грехи самостоятельно и без нас. Мы страдаем за собственные свои грехи.